Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 20 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Курение не должно учитываться при формировании зарплаты сотрудника, поскольку это противоречит действующему законодательству. Так сказали в Министерстве труда Российской Федерации, комментируя предложение Минздрава ввести систему штрафов и поощрений для курящих работников. Еще в ведомстве отметили, что Трудовой кодекс позволяет работодателю обеспечить трудовую дисциплину так, чтобы перерывы на перекур не сказывались на рабочем процессе. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Все возможности принять участие в нашей дискуссии, в которой участвует еще и здесь, в студии, клинический психолог, эксперт по психологии и здоровью Михаил Хорс. Михаил Анатольевич, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
И Алексей Алехин, член Президиума Общероссийского общественного движения «За права курильщиков», писатель и поэт. Алексей Давидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, первым делом, сама по себе идея Минздрава, начнем с нее. Сегодняшняя новость в том, что Минтруд уже сказал, что это ограничение прав, но все-таки сама идея. Как вам, Михаил Хорс?
У Минздрава здравая идея.
А в чем здравость ее?
Здравость в том, чтобы помогать людям осознавать, что табак – это наркотическое вещество, что употребление наркотиков, ну, как бы, да, легализованных, нелегализованных, неважно, что это большое зло. И чем больше вот таких запретительных мер, тем очевидно, и это нам законодательство, когда в 2013 году изменилось, да, помните, закон был новый введен, тем вот чем больше этих ограничительных мер, тем меньше курильщиков, и что самое важное, очень и очень важное, тем меньше новых курильщиков.
Тогда еще один вопрос, ведь смотрите, по идее, чтобы не ограничивать права, можно было бы наоборот заговорить о том, чтобы не штрафовать курильщиков, а поощрять тех, кто бросает курить.
Ну,
это разные
можно
вещи.
Так, можно по-другому, можно пробовать разные вещи, вы знаете.
Но вы не видите принципиальной разницы между штрафовать и поощрять?
Да, здорово поощрять, здорово штрафовать. Это смотря какому психотипу, кому-то ближе это, кому-то ближе это. На кого-то что-то подействует одно, на кого-то что-то другое подействует. Тут важно проводить вот такие эксперименты и смотреть, что со статистикой.
То есть происходит. Курильщики – это такая часть людей, на которых есть смысл экспериментировать?
Ну, есть смысл экспериментировать, когда дело касается здоровья нации. Есть смысл экспериментировать на любом обществе.
Михаил Хорс, клинический психолог, эксперт по психологии и здоровью. Алексей Алехин, член Президиума Общероссийского общественного движения «За права курильщиков». Ну, я так полагаю, что вам не нравится инициатива Минздрава, судя по тому, где вы, собственно, заседаете в Президиуме.
Ну, видимо, Минздрав отрабатывает американские деньги, которые получает через ВОЗ.
Ох, как неожиданно вы повернули сейчас.
А вы что, не знали? Я думаю, я не знаю, только у них там этаж или два этажа кормятся от этого. И они отрабатывают деньги. Им надо придумать то одно, то другое.
Вы сейчас так не что... шутите, это серьезно говорить.
Простите, они получают большие гранты от ВОЗ, а это деньги, которые туда дает Bloomberg. Это, вообще говоря, факт никем никогда не скрываемый. И почему они не называются иностранным агентом, я еще не знаю. Но это бог с ним.
Ну, ладно.
Давайте вернемся к тому,
давайте.
Что мой коллега вряд ли получает деньги даже от Минздрава, а может и получает, не знаю, это его проблема.
Ну,
значит,
хорошо.
Сама эта идея, вот. И сама идея, конечно, глупая, ну, это глупая, она подлая, потому что не только подло не только за это деньги, за это снимать деньги, но и подло за это приплачивать. Потому что это... То, от чего я вот постарше вас всех буду, я много прожил при советской власти, это то, что мне отвратительно, когда государство пытается вмешиваться в личную жизнь. А давайте мы будем приплачивать деньги тем, кто исправно исправляет свои супружеские обязанности, и снимать у тех, кто их недостаточно. Это же очень важно, у нас же демографические проблемы.
Но ведь когда так и происходит,
когда я ставлю
почему
вопрос,
нет?
Секундочку, когда я ставлю вопрос таким образом, глупость становится ясна. Это вмешательство в жизнь людей. Они имеют курить, не курить, смотреть кино, не смотреть кино, читать книги или ничего не читать вообще. Это личная проблема человека.
То есть бороться с наркотиками нельзя?
Подождите. Значит, если...
Ну, где-то граница-то есть.
Ну, граница, разумеется, есть. И, конечно, наш коллега в этом смысле непоследователен. Раз это, если это наркотик, ну, так наркотики запрещены, давайте запретим вообще и посмотрим, что получится. К счастью, видимо, все-таки не совсем больные головы есть наверху, которые считают, что такие эксперименты ставить не надо.
Тем более, хорошо, что... значит, штрафовать нельзя, более того, нельзя и награждать, потому что все это личное дело каждого.
Я, честно говоря, думаю, что это и награждать нельзя, в частности, потому что это несправедливо. Потому человеку, который, выкуривая полторы пачки сигарет, придумал компоновку космической ракеты «Союз», которая впервые, «Восток», которая впервые подняла в космос человека. Понимаете, я говорю о том, что работа – это работа. Работа должна оплачиваться за произведенную за то, что человек достиг. А при этом он курил, не курил, ковырял в носу. Если он занимался чем-нибудь антиобщественным, например, пьяный дебоширил бы, это там, на работе.
На работе.
Это имеет отношение. А за то, что он дебоширит в другом месте, его накажут по-другому.
Хорошо. Алексей Алехин, член Президиума Общероссийского общественного движения за права курильщиков. Михаил Хорс, я, честно говоря, тоже хотел вот вас просить уточнить, но теперь, когда Алексей Алехин об этом заговорил, давайте комментируйте. Если вы говорите, что это вид наркотиков,
конечно,
ну давайте тогда добиваться их полного запрета.
А так мы и добиваемся. Постепенно, потихонечку.
Но у вас нет объяснения, почему у вас не получилось пока?
Что не получилось?
Добиться.
У нас многое получилось. У наших общественников, которые борются с курением, многое получилось. Еще раз, 13-й год – это прям рубеж. У нас законодательство по отношению к потреблению табака очень даже жесткое вполне. Чего-то ничего не получилось, но вот тут прозвучал манифест, типа «запретите табак вообще». К сожалению, невозможно. В стране 40 миллионов наркоманов. Если наркоману запретить употребить наркотик, что с ним начнется? У него ломка начнется. И вот эта ломка, абстинентный синдром по-научному, это то, что как раз и заставляет курильщика употреблять наркотик.
Подождите, это то, что... стоп. Сергей просто уже пишет, я думаю, что многие сейчас вам напишут, что вообще-то государство разрешает производство, государство разрешает продажу, и государство зарабатывает на этом деньги.
Да, да, у государства в этом смысле, у нашего сложная позиция, еще раз, ему в наследство досталось 40 миллионов табачных наркоманов, которым, если запретить употреблять табак, они поднимут бунт, и табачные бунты, мы помним, в 90-е годы были, когда ларьки переворачивали, когда не было, да, когда почему-то советские все фабрики в один момент закрылись. Вот, и почему, еще раз, почему переворачивали? Потому что табачные наркоманы начали чувствовать ломку без своего наркотика и пошли на улицу.
А, ну, то есть, еще раз, это отношение к людям, как это другие люди,
которые наркоманы,
можно...
причем то... здесь другие люди?
Нет,
наркоман, есть героиновые наркоманы, есть алкогольные наркоманы, есть табачные
это
наркоманы.
Это ваша личная оценка, на государственном уровне это не считается наркоманией.
К сожалению, среди чиновников тоже много табачных наркоманов, и, к сожалению, государство, опять же, не может взять и объявить, что табак – это наркотик, тогда ему придется отвечать на эти же вопросы, да?
Хорошо.
Вот, поэтому приходится вот так, такими мерами добиваться снижения появления новых курильщиков. Вы поймите, все эти меры запретительные не для того, чтобы кого-то там ущемить в правах, не для того, чтобы кто-то бросил курить.
Может быть, и не для того, но ущемляют.
Они для того, чтобы новые курильщики, то есть дети и подростки, понимали, что они вот возьмут один раз в рот сигарету, а потом у них будут полжизни проблемы.
Андрей, просто вам напоминает, не знаю, насколько вы хорошо это помните, но в 85-м году Горбачев, по сути, запретил алкоголь, потом еще и с табаком попытался запретить, и это вообще-то теперь страны нету. Или Андрей преувеличивает?
Ну, конечно, преувеличивает. Во время любых сухих законов это только положительным образом сказывалось на здоровье нации.
Хорошо, просто про сухой закон чуть иначе говорят и в Соединенных Штатах Америки. Хорошо, Виталий из Филей пишет, господин Алёхин, вы тогда вот сказали про личное дело, и вот Андрей теперь пишет, но это не совсем личное дело. Мне неприятно, пишет он, ехать в метро или в трамвае с человеком, от которого воняет на весь вагон. Хоть перегаром от сигарет. Потом дальше. Мне неприятно, когда кто-то рядом с остановкой курит, и его дым несет на меня. В общем, свобода и личное дело заканчиваются там, где начинаются права и свободы другого человека. На работе в том числе.
Мы будем про это говорить или про то, о чем сейчас говорил мой собеседник?
И про то, и про то,
ну,
пожалуйста.
Давайте про это. Значит, все люди, которые живут вместе, они всегда должны приспосабливаться друг к другу. Я вполне понимаю, что ему может не нравиться и запах, ну, запах табака от человека, который едет в метро, это, я думаю, он сильно преувеличивает. Запах перегара
какие же
сильнее, запах парфюма, от которого меня иногда мутит, еще сильнее. Запах автомобилей, которые ездят, еще хуже. Нам мы живем в мегаполисе, мы, конечно, все друг дружку немножко мешаем и должны мешать. Но что касается меня... Моя позиция, как курильщика. Ни до этого закона дурацкого, ни после него я никогда в жизни не закуривал рядом с человеком, на которого может идти дым, и не спросив его, ему это безразлично или это ему неприятно. И во втором случае я сказал, это вопрос житейский. Это то, между прочим, одна из позиций нашего движения за права курильщика, создание... таких условий, чтобы мы не мешали некурящим, а некурящие, чтобы не влезали в нашу жизнь. Ну, тут у нас разговор про второе, в основном, это. Поэтому, конечно, я должен извиниться, как его зовут, этого нашего позвонившего, что есть люди, и от них и выпивкой пахнет, а еще иногда скипидаром, потому что он где-то работал. Ну, что делать?
Михалыч пишет, долой парфюмный терроризм.
Да, ну, что делать? Ну, мы должны к этому привыкать. Мне одно не нравится, другому другое. Но, конечно, мы должны делать все, чтобы друг другу не мешать. Поэтому... Если бы этот закон был бы правдив, он, конечно, так сказать, лжив от начала до конца. Если бы он был правдив, и речь была о том, чтобы... Он же ведь как назывался? О защите? Речь шла о некурящих. Что, кстати говоря, основывалось на явно подтасованных, и это все яснее данных о вреде пассивного курения, но это ни при чем. Если есть люди, которым просто неприятен этот запах, то при нем, конечно, курить не надо. И, если это на улице, отойти в сторону, не курить в том помещении, где он. Это всегда можно договориться. У нас ведь что произошло? Люди, не любящие табачный дым, а иногда и, правда, страдающие от него, они очень много времени были жертвами того, что было, ну, как бы, насилие со стороны курящих. Потому что курили все всюду. Я помню, когда курили в купе поезда, потом в коридорах, потом там перешли в эти самые, и так далее, и так далее. Это неправильно. Но сейчас происходит обратное. Ну, что я могу сказать? Око за око не совсем тот принцип, который позволяет людям жить в обществе. Поэтому, конечно, этих людей надо по возможности оберегать, а тех, так сказать, кто хочет курить, дать им возможность делать это там, где они хотят.
Хорошо, это Алексей Алёхин, Михаил Хорс. Про парфюмный терроризм и разного рода другие запахи. А чем это лучше, чем вот то, о чем говорите вы?
Еще раз, я говорю о том, что все эти меры, которые вот сейчас инициатива поступила, ну, она поступила, сейчас общество проверит, там через пару лет введут какое-то ограничение или поощрение на работе, как, опять же, предыдущие инициативы тоже проверяли, а потом вводили. Вот, я говорю только о том, что все эти инициативы очень важны, потому что это единственный способ уберечь от курения нашу молодежь, наших детей. И все остальное на самом деле не важно. Кому-то будет неудобно, кто-то посчитает, что его там как-то в правах ущемляют. Ну что, вы правильно совершенно человек из табачной корпорации, откуда он там, да, говорит.
Я не из табачной корпорации,
да, общероссийское движение.
Да, как это... Лоббист табачных
корпораций. Почему вы решили, что это лоббист? Я не лоббист.
Да, хорошо.
Я не
лоббист. Да. Так вот, правильно говорит, приспособятся люди, ничего. Сколько было, помните, крику, визгу, что «ах, в ресторанах запретят курить». Ничего, приспособились, и куча курильщиков, наоборот, теперь говорят «спасибо, что вы нам запретили».
А я прошу прощения, вот эта куча курильщиков, которые говорят вам «спасибо», где их можно найти?
Да, пожалуйста, выйдите на улицу, проведите опрос.
И они там прямо все стоят и говорят «наконец-то».
Не все, но значимое количество курильщиков благодарны, когда им запрещают курить, потому что они из-за этого курят меньше.
Борис спрашивает, а вот вы говорите, это надо делать, вернемся к предложению
ради
Минстрава.
Ради детей, да, ради детей
подростков. А работодателю-то это зачем?
Работодателю, ну, там дальше либо идеология, собственно, работодателя, потому что многие сейчас успешные люди, на ЗОЖ настроены. Вот, работодателю важно, опять же, есть закон. Сейчас, например, на рабочем месте, слава богу, наконец-то запретили курить, да, несколько лет назад. Теперь каждый курильщик обязан, да, у него же выбора нет, он должен раз там в час, раз в полтора часа делать перерыв и идти удовлетворить свою вот эту тягу, снять ее, иначе он не сможет работать. Так вот, он обязан выйти и потерять время. Вот у некурящего человека есть выбор, выходить или нет. А курильщик, он, к сожалению, его ломка заставляет туда идти. И поэтому да, вот сама дорога, да, занимает достаточно много времени.
Когда этот человек лежит в больнице и с трудом передвигается, это тоже нормально.
Какой человек?
Ну, которому нужно выйти, покурить и так далее. Ну, ведь это же тоже входит в ограничение.
Я не понял, в чем сейчас вопрос?
Ну, вы говорите, это нормально, когда человек теряет время, ну, он лишний раз подумает о вредности привычки.
Вы спросили, зачем это работодателю, я ответил, потому что на эти
вопрос.
Путешествия требуется
правильно.
Времени.
Правильно, теперь следующий вопрос. Такие же ограничения распространяются теперь на людей, которые в больницах лежат.
Да.
И это тоже нормально, когда им надо километр идти, хотя они еле идут.
Ну, вот смотрите, вы уловили самую суть. Им надо идти.
Да.
Понимаете, у них нет выбора, они обязаны. Они наркоманы, они туда пойдут, даже несмотря на то, что они на костылях. Представляете?
Ну, и нормально, что мы их туда, на этих костылях отправляем.
Нет, это не мы их отправляем, это они не борются со своей Окей. зависимостью.
Хорошо.
Ну, тут понятно, это апология насилия, она совершенно понятна. Но я хотел...
Но она работает.
А?
Но она работает.
Да ничего она не работает.
Да ну прям.
Еще как
она...
работает.
Я замечательно
работаю. Значит, секундочку.
Про ремни безопасности,
люди стали
извините,
меньше
Нет. Тихо. Ремень безопасности, и ты вот пристегнул и едешь. Что касается этого, она, во-первых, не работает.
Еще как
что,
работает.
Потому,
не говори
вдвоем. Потому что, во-первых, известна статистика, во всех европейских странах после введения таких запретов, после некоторых колебаний, число процент курящих либо остался на том же уровне, так сказать, в пределах погрешности, или даже вырос, поскольку выросло поколение, которое хочет в этом находит свободу от регламентации. Единственное исключение – это... Соединенные Штаты, ну, это вообще дивный народ, которому сказали, что пить нельзя, он 13 лет капли в рот не взял, ну, потом оттянулся. Значит, это все глупости, конечно. И там у нас тоже манипулируют с этими цифрами, их как было 40% с небольшим курящих, 40 с небольшим миллионов, то есть примерно половина всего взрослого.
Ну, подождите, секунду, вот вы так легко, уже не первый раз говорите, вот эта глупость, ну...
Ну, я вам цифры привел.
Я понимаю, но вы же говорите, когда вам говорят другие цифры, это глупость. И, ну, нельзя... Значит, давайте... Да трудно спорить, ну, курильщиков
хорошо,
стало меньше.
Хорошо, это вам так кажется.
А, понятно.
Ну, подождите, ну, понимаете, в чем дело? Цифры...
Минздрав в 2016 году привел статистику. Минус 10%.
Да.
Самое. За 3 года.
Понимаете, в чем дело? Я этой статистике не до конца верю. То есть я верю, что он мог даже и получить такую статистику. У нас довольно много людей, которые в 30-м году всегда говорили, что они за советскую власть, потом оказалось, или там неверующие, а потом оказалось, что они в церкви ходят. Неважно. Я хотел сказать о другом. О корне, о самой позиции, которая сегодня высказана. Дело в том, что все это движение, весь этот закон и вся эта идеология, она построена в значительной степени на лжи и на передергивание. В чем я вижу передергивание здесь? Вот там, наркоман. Значит, во-первых, если вы возьмете энциклопедию, то вы, значит, возьмете никотин, сильный яд. Не наркотик, сильный яд. Ну, яды многие являются.
Сошлитесь на конкретный источник.
Ну, я прошу прощения.
Что конкретно случилось?
Сейчас говорит господин Алёхин. Сейчас говорит Алёхин.
Большая советская энциклопедия.
Вы передергиваете.
Большая
советская энциклопедия. Подождите, господин Хорс.
Я ее открыл.
Секунду.
Там написано алкалоид.
Подождите.
Стоп. Алкалоид – это наркотик.
Внимание. Я вот здесь для чего нахожусь в студии? Потому что я модератор. Это радио. Люди слышат сейчас один голос. Как только они слышат второй голос, они уже перестают что-либо слышать, потому что они не видят, как вы открываете рты. Поэтому я еще раз прошу. Сейчас говорит господин Алёхин.
Прекрасно. Спасибо.
Значит, потом будет говорить господин Хорс. Так что,
разумеется.
Да.
Значит, перед тем, как идти сюда, я специально открыл БСА. И там посмотрел, написано, сильный яд, ни про наркотики, ни слова. Я открыл Википедию. Там написано, там на перечне наркотиков, и, конечно, никакого табака нет. Там перечислены всякие героины, там ста, экстази, я не знаю чего и так далее. Все дело в том, что, конечно, может быть, вы, как я понимаю, специалист в этой области, вы можете записывать в наркотики, можете не записывать. Это не имеет значения, потому что любой нормальный человек понимает, извините, я закончу, любой нормальный человек прекрасно понимает разницу между никотином, между табаком и не только наркотиками, которые записаны, но и даже, ну, предположим, алкоголем, который никуда не записан. Это вещество не меняет человеку психику, оно не вызывает галлюцинации, оно не ведет к деградации личности, оно полностью уживается с высочайшими интеллектуальными достижениями людей. Вот почему. И он не, и в этом отношении психологически не мешает ни жить, ни другим людям. Вот почему. И в любом случае говорить в этом контексте про табак нельзя.
Алексей Алехин, вот теперь Михаил Хорс, прошу вас.
Ну вот Алексей Алехин, конечно, соврал. Потому что в Большой советской энциклопедии написано, что там, значит, что никотин – это алкалоид, алкалоид – это наркотик. Еще раз, государство, да, к сожалению, не внесло пока еще, ну, еще годы пройдут или десятилетия, когда это будет внесено в официальный список наркотиков, но суть наркотика остается такой же, как всегда была. Наркотик – это вещество, вызывающее зависимость. А зависимость – это когда человек испытывает страдания без некого объекта.
То, что это не изменяет сознание?
Оно изменяет сознание. Спросить у любого курильщика, там, если он не курил там пару-тройку дней, да, а потом выкурил первую сигарету, что у него происходит? У него головокружение, у него слабость, у него по шарам дало, у него изменения в зрении. Да, это кратковременные изменения. Это вот то, что от первой сигареты кайф называют курильщики. Но, еще раз, да, зависимость – это тогда, когда человек страдает без какого-либо объекта. Вот хорошо, это вот страдание у всех курильщиков есть, и именно оно мешает им жить.
Никотин, Википедия. Алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства посленовых. Прошу, Алексей Олегович.
Это про наркотик там ни слова не сказано. Значит, дело в том, что мне понравилось с точки зрения нашего коллеги причисление к наркотикам. Я вынужден тогда попросить его признать, что водопровод тоже является наркотиком. Потому что я хотел бы знать, как чувствует себя ваша жена и вы, когда она готовит, а вы собираетесь помыться, когда вода кончилась. И вы знаете, происходит Нет, ну как, вы сказали, объект, без которого человек испытывает страдания. Вы без водопровода, вот бабка ваша, прабабка.
Нет, без
жила,
воды.
Жила без воды.
Без воды, но не без водопровода.
В этой логике человек, который попадает под горячую или холодную воду, тоже изменяет сознание.
Сознание тоже. У нас так есть что? Вещества, от которых мы зависим от рождения. Воздух, вода, еда. Ну, то есть, понимаете, а наркотик табачный – это приобретенная зависимость.
А можешь спросить, а
без интернет? Нее человек.
Нет, говорит.
Интернет – приобретенная зависимость, и сахар – это приобретенная зависимость, и алкоголь – это приобретенная зависимость.
Но мы выбираем только курение.
Почему?
Выбираем...
С алкоголем мы тоже боремся.
Ну, надо еще секс, сахар, вот это вот.
Интернет. Секс – это неприобретенная зависимость. Само.
Ну как, отключите интернет нашему коллеге на денек, я посмотрю, да, какое он пойдет измененное сознание.
Будет ломка. И смотрите, об этом хорошо, что мы об этом говорим. Да. Нет, сейчас у нас тема табак, как наркотик.
Вот, и как раз давайте вернемся к табаку. В некотором смысле о некой двусмысленности происходящего уже говорил Алексей Алехин. Видите, я аккуратно все пытаюсь формулировать. Так вот, наши слушатели пишут о том, что, вот вы понимаете, запретили курить в аэропортах, теперь там курят в других местах, то есть вонять стало во всяких местах.
А почему
местах
курят, спросите их? Потому нет, что наркоманы, нет, они не могут не
еще
курить.
Раз. Окей. Окей, но тогда, значит, нельзя запрещать.
Можно.
Значит, сначала
тогда
вылечить.
Давайте героинщикам тоже не будем запрещать колоться.
Нет, давайте сначала тогда введем, что сигареты – это героин, и запретим. И тогда всех посадим, они будут сидеть в тюрьме.
Еще раз.
Но пока этого не происходит.
Пока этого не происходит, к сожалению, но будет происходить постепенно. Дайте время.
Вот, если может быть, честно было бы сначала это сделать, а
честно,
потом...
Честно, да, но государство не может это сделать. Тогда потому что на те же самые вопросы придется государству отвечать.
Тут люди начали шутить по поводу того, что наркотики с точки зрения каждого из них. Алексей Перепелкин пишет, что любит сочный стейк и считает, что он зависим от сочного стейка. Веганы говорят, говорит, что собственно, у меня зависимости от мяса. Употребление наркотиков у нас не криминализовано, у нас криминализовано распространение, пишет Мебель. И это возвращает нас к тому, что тогда, соответственно, употребление нужно упорядочить, но не запрещать по-тюремному. 501-й, наркотики в России запрещены к свободной продаже. И если это разрешено, значит, это не наркотик.
Нет, не Андрей, так, это разрешенный наркотик просто.
А вы готовы отказаться от акцизов?
Я, да, я от них ничего не получаю.
Ну, мы же понимаем, кто.
Государство не готово отказаться.
Алекс, ну, понятно. Алекс Перепелкин, оказывается, не Алексей, а Александр. Алекс, вы тогда пишите, что вы Александр, иначе у вас будут проблемы. Андрей, государство просто панически боится, что курильщики сметут эту власть, и от этого государства с его властью ничего не останется. Ладно, мы продолжим. Думаю, да. Мы продолжим эту тему. Программа «Своя правда». Здесь клинический психолог Михаил Хорс и писатель, поэт и член президиума Движения за права курильщиков Алексей Алёхин. Новости, реклама и продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 20 августа. Меня зовут Юрий Буткин. В программе «Своя правда» мы обсуждаем историю борьбы с курением в Российской Федерации. Сегодня есть новости. Минтруд не одобряет предложение Минздрава штрафовать за курение на работе. О том, как вообще в России борются с курением или борются с курильщиками, что правильно, бороться с людьми или с их привычками. Об этом говорим. Здесь клинический психолог, психолог, эксперт по психологии и здоровью Михаил Хорс и член президиума Общероссийского общественного движения «За права курильщиков», писатель и поэт Алексей Алёхин. Тут про наркотики много напридумывали, но давайте уже снимем эту тему, потому что вот Надежда написала, мне наркотик радио говорит Москва, что мне теперь делать. Давайте, а то мы договоримся до того, что это запретить нужно будет. Валерий пишет, курил с 13 до 33, бросил за один день, до сегодняшнего дня не выкурил ни одной сигареты, мне 62, то есть прошло почти 30 лет, это я о ломке. Теперь дальше. Вы о никотине, у меня была зависимость, нет, все, эту тему, шуток на тему, что может быть зависимостью, снимаем, что еще? А вот, Борис, демотивируйте курильщиков не штрафами за вредную привычку, а сборами за возможность ей следовать. Я предлагал вместо штрафов, наоборот, поощрять, а тут Борис говорит, ну, сделайте тогда платные курилки, платные медуслуги, что скажете, Михаил Хорс?
Ну, я вообще считаю, да, что курильщикам, например, бесплатную медицину... Странно оказывать, но человек годами надрывает свое сердце, а потом приходит и говорит, там, ставьте мне там шунт или еще что-то.
Не, да? То есть вы пошли еще дальше, а все-таки вот эта история, доп. Услуги за доп. Деньги. Хочешь, чтобы у тебя была курилка, заплати.
Ну, разумно, конечно, обществу важно подстраиваться. У нас, еще раз, 40 миллионов наркоманов в стране. Вопрос, кто за это платит, ну, хорошее, да. Хорошее нововведение.
Уже пара человек спрашивает вас. То есть вы готовы, например, подойти к Лаврову и сказать, что он наркоман?
Конечно.
Хорошо, да. Это важно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Гоген. Прошу. Видите ли, мой крик души состоит в основном в вопросе шашечки или ехать. Переводческое бюро французское, базирующееся в Москве в 97 году. Одна комната, нас четверо, мы переводчики, сидим за компьютером и курим в тот момент, все четверо курильщики, в тот момент, когда желаем. И вы знаете, что потрясающе, пользовались пепельницами, не отрываясь от работы вообще. Коэффициент полезного действия от нашей деятельности был максимальным. Куча документов, проспектов и так далее. Видите ли, вторая половина моей сентенции, видимо, в том, что остался лишь огромный курительный зал в Мюнхенском аэропорту. Я на собственном опыте знаю, что это такое. Он сопряжен с кофе. Мое поколение, мне 53 года. Вы знаете, мы немножко Жан и Поль Сартры. Мы все-таки немножко Сержа Генсбура и любим сочетание чашки кофе и сигареты. Вероятно, борьба предстоит не в виде борьбы. То есть, если это борьба, то обоюдоостро она ударит как по курильщикам, так и не по курильщикам. Я заканчиваю тем, что хочу сказать, что наша курильщическая вежливость, видимо, в предупредительности. В этом году мне удалось на пляже проникновенно предупредить мамашу с детьми, что я курю. Я это сделал на двух языках, благо мне удалось. Она была мне благодарна. Спасибо.
Спасибо. Это, видимо, не вопрос. Тут, кстати, вопрос был другой от Анны. Она пишет, что все-таки с точки зрения вот этих вот характеристик друг друга... Короткий вопрос, Михаил. Вот Анна говорит, государство ведь не может, и вы признаете это, внести табак в список наркотиков.
Пока не может, да.
Следовательно, у вас нет права называть ту же Анну, которая курит, наркоманкой.
Ну как, право есть. Почему у меня нет права называть
хорошо
какого человека наркоманом?
Это никотиновая зависимость, Василий Орлов пишет. Для меня это показатель конформизма и неосознанности в человеке. Что вы скажете, Алексей Алехин?
Еще раз.
Никотиновая зависимость – это показатель конформизма и неосознанности человека.
Что значит неосознанность?
Не знаю, так написал Василий, а ну, вы можете...
Знаю, давайте я прокомментирую.
Я не знаю, что написал Василий, что он имел в виду просто-напросто. Но понимаете, в чем дело? Мы знаем историю. Мы знаем историю литературы, мы знаем историю политики, мы знаем историю науки. Среди самых ярких людей были... И не курильщики, конечно, но были большое количество курильщиков. Назвать, что они были конформисты или там что-то в себе не осознавали, язык не поворачивается. Поэтому, мне кажется, это какое-то голословное такое предположение.
Хорошо, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, добрый вечер.
Да, слушаем
скажи,
вас.
Скажи, вот деревенский парень, скажите, пожалуйста, я вот со стажем курильщик, больше там 30 лет курю. Вот смотрите, я захожу, сигарет не видно. Прилавки от вина, от водки просто ломятся. Ну, просто вот. Смотрите, я закурил сигарету, вот сейчас сел за руль, поехал. Я с стаканом водки, я могу ехать? Так что больше приносит вреда? Сигарета или водка? Спасибо.
Спасибо. Кто-то будет комментировать это?
Я думаю, что на данный момент нашей стране больше приносит вреда водка, чем сигарет. Но это не значит, что сигаретами не нужно, их нужно расслабиться.
Когда вы говорите это водка, это любой алкоголь или только...
Алкоголь, конечно.
Крепкий
спирт, алкоголь. Спирт тоже наркотик.
Так, 7-3, 7-3, 9-0, курильщик. А, о, вот, кстати, тоже несколько сообщений, которые каждый из вас коротко прокомментируете. Игната цитирую. Курильщики вообще-то кормят врачей налогами и взносами. Да побольше не курильщик, они еще и акцизы платят. Поэтому это надо учитывать. Это должно учитывать, Михаил Хорос.
Ну, именно еще раз, именно это одна из причин, почему государство не может шашкой махнуть, да? Но я еще раз...
И до этого момента это придется учитывать и вам.
Ну, что значит придется учитывать? В чем?
Не
что,
вопрос.
Что такое
хорошо
придется мне учитывать?
Алексей Алехин, что скажете вы?
Знаете, ну, знаете, мне позиция моего коллеги, моего оппонента очень понятна. В идеале нужно убрать и табак, и алкоголь, оставить только прилавки с биологически активными добавками полезными, так сказать, аптечными.
Это нет, все, почему? Это может быть, без БАДов обойдемся? Просто нормальные продукты.
Еще? Я не знаю, что нормальный продукт. Жареный бифштег, говорят, тоже вреден. И сахар вреден. Нормальный продукт – это что?
Мясо на пару.
Мамино молоко кормить, ну, сказать, надо грудей на всех не наберешься. Понимаете, в чем дело? Вот это вот... Сама позиция вот эта вот. Надо от этого сказать. Тут государство не может, но надо бы. Такой, знаете, призыв... Идеал, как я понимаю, ваш, Михаил Анатольевич, это окончательное решение вопроса табакокурением по принципу, как еврейский вопрос окончательно предлагал решать Гитлер. Ну, не извести их всех. Ну, к сожалению, вы гуманист, так сказать, прямо сейчас давить их не надо. Ну, вообще-то говоря, нет, надо идти в эту сторону. У меня такое впечатление.
А вы полагаете, что
вы добро... Вы что-то там секунду, высосали из пальца
сейчас, ерунду какую-то. А вы полагаете, что добро огнем и мечом нельзя?
Вы знаете...
Еще раз.
Благими вот такими пожеланиями вымощен путь в ад. Это известно.
Хорошо, это Алексей Алехин.
Никто прошу, не Михаил борется Корс с курильщиками. Ну, поймите вы еще раз. Все эти законы, все эти ограничения делаются с единственной целью. Это делается для того, чтобы как можно меньше появилось новых курильщиков, как можно меньше сигарет было куплено детьми и подростками, как можно меньше попробовали первый раз. Вот смотрите, для этого. Все остальное это, вот, к сожалению, побочный эффект.
Вы
но
не
без
первый
этого
раз
не обойдешься.
Вы не первый раз это говорите, но я хотел бы вам напомнить, что одно время, даже не знаю, правильно ли это говорить, потому что это страшные вещи, но мы говорим о курении, а курение вредит нашему здоровью, это уже с точки зрения министерства неоднократно было сказано. Одно время дети начали нюхать клей. Взрослые не показывали им этого.
И что?
Ну, то, что...
А вот кто это... им показал-то?
А вы полагаете, взрослые?
Конечно.
Хорошо.
Вы думаете, нюханье клея пришло вот само собой? Сидел ребенок, сидел, стал нюхать клей? Нет, конечно, ему показал старший товарищ. Вышел человек из тюрьмы и показал.
Ну, то есть это не было открыто? Это было запрещено или это точно не поощрялось?
Нюхать клей до сих пор не запрещено.
В публичной сфере.
Да и курение до определенного момента было как бы непорицаемо. Ну, бросьте вы. Вон книжку читаешь детскую, там, Денискины рассказы, 60 какого-то года выпуска книжка. Там картинка, сидит женщина за столом, рядом стоит Дениска, и она курит, понимаете?
Вы что, из рассказов предлагаете это все вычеркнуть?
Я говорю о том, что так было. И вот, ну, слава богу, это уходит. Слава богу, теперь мы понимаем, что рядом с детьми, не все далеко, кстати, понимают, это вот сейчас романтизируется образ курильщика, что они все такие вежливые, значит, прекрасные.
Нет, извиняются. Есть разные люди.
Куча людей курят рядом с детьми, курят рядом со своими детьми, курят рядом с чужими детьми, и им плевать на то, что дети или беременные рядом, или не
так курящие. Это проблема не курильщиков, а это проблема любого гражданина. Он может пахнуть как угодно, он может пить как угодно, рядом с кем угодно.
Да, вот. Вот, еще раз, это деградация, да, когда человек пускает дым ядовитый.
Но вы полагаете, что это проблема курильщика?
Только. Курильщика, алкоголика, хорошо. Кого угодно еще.
Ну вот, консерванты и стабилизаторы, пишет вам 754-й, с эмульгаторами надо сперва ограничивать, потребителей побольше будет, чем курящих. Ну, то есть, в том смысле, что проблем много, может быть, взяться
проблем
за другую.
Проблем много, зачем? Ну, беритесь, кто за что берется. Я вот этой проблемой занимаюсь и довольно давно, и делаю лекции по школам, по детским домам о том, что табак – это наркотическое вещество. Я с этим работаю, мне никто денег на это не подкидывает и так
Михаил
далее.
Михаил Хорс,
ну, возьмите и начните в общественную деятельность по запрету консервантов, эмульгаторов.
Алексей Алёхин, прошу вас.
А может быть, мы вернемся к тому, что послужило поводом к разговору, потому что мне кажется, что в вопросе о запрете курения на рабочем месте не все гладко. Совершенно это не... вот он сейчас запрещено курение на рабочем месте. Естественно, очень многие курят на рабочих местах и будут курить. Это другой вопрос. Но мне кажется, что в принципе это, как всегда, сделано вот нам с шашкой, так сказать, предлагают рубить. Сделано с плеча и без головы. Значит, ну, во-первых, я сейчас говорю о курении на рабочем месте. Не в курилке, а на рабочем месте. Во-первых, тут все по-разному. Ясное дело, я помню, я разговаривал с одним директором завода, у него жидкий алюминий там расплавляется. Он говорит, ну что, я буду ходить в цех, где жидкий алюминий течет, говоришь, что не надо курить. То же самое можно сказать о рабочих, которые на лесах чего-нибудь там делают. Они же на рабочем месте курят. Я не говорю уже о фермерах, которые в своем поле в тракторе едут. Но и во многих учреждениях разная ситуация. И мне думается, что не я это первый придумал, за это поддерживает целый ряд крупных профсоюзов, вопрос о порядке курения на рабочем месте должен быть результатом соглашения между работодателем, профсоюзом и нанятым работником.
Алексей Алёхин, один из наших слушателей, уже об этом написал, как работодатель. Он как раз пишет, что он вполне может, принимая работников, проговорить, как это организовано конкретно у него. Почему это нужно выводить на уровень, скажем, Министерства труда Российской Федерации или Министерства здравоохранения? Михаил Хорс.
Ну, во-первых, наш работодатель сегодня не защищен. Сейчас ведь огромное количество работодателей, которые хотели бы иметь у себя на работе некурящих людей, но они не имеют права их как бы отбирать себе на работу, и по этому тоже критерию. Нельзя, закон запрещает. И таким образом предприниматель, он, по сути, ограничен в правах. Но он хочет взять здорового человека, который не будет бегать каждый там
полчаса. Но он также не может отдельно выбирать курящих людей. Это тот же самый вариант.
Может, то есть он уже там кого возьмет, того возьмет. И дальше, ну, я считаю, что, конечно, законодательство надо развивать. И как вот сейчас, например, там в компании вышла новость, да, «Северсталь» всех продувает на алкоголь. Да, там есть какой-то внутренний договор между работодателем и сотрудником. Значит, ну, наверное, надо к этому и стремиться, к этому идти, заключать договоры, чтобы какие-то компании, ну, значит, здесь ЗОЖ, здесь здоровье, здесь вон соковыжималки ставят во многих компаниях, да, для своих сотрудников.
Мебель просто спрашивает, мебель так человек подписывается, чтобы никто не путался. Не мебель разговаривает у нас. Человек, который подписывается мебель, он спрашивает, а вам не кажется, что вы опоздали? Ну, в том смысле, что сейчас нет смысла защищать детей от сигарет. Среди молодежи это уже не модно.
Это не модно, потому что мы, вот общественные деятели, которые этим занимались, занимались этим последние там 15-20 лет.
Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Николай,
Кульская область.
Тут такое интересное постановка вопроса. А почему Минздраву не заняться своими прямыми обязанностями?
Это и есть прямые обязанности Минздрава. Давайте не будем.
Организация здравоохранения, медикаментозного обеспечения населения.
Нет. Вот давайте не будем. Сейчас мы говорим о том, что Министерство здравоохранения должно делать тоже.
Ну, это похоже на имитацию бурной деятельности.
Ну, это другая история. Это ваши оценки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да. Не-не-не, так не получится, извините. Надо сначала выключать радио, как только вы выходите в эфир. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна.
Та самая, которую наркоманкой обозвали. Ну, и бог с ним. Видите, в чем дело? Вот за мою многогрешную жизнь наше государство столько раз махало шашкой, и, как правило, из этих маханий шашкой ничего хорошего не выходило. Может, мы больше не будем махать шашкой? Буденовец вы наш, а?
Для кого-то спасибо. Выходило, для кого-то не выходило. Всем это не угодишь.
Когда выходило?
Всем не угодишь. Например, запрет на курение, который в 2013 году, да, вот этим массовые запреты вышли, они угодили очень большому количеству людей.
Тут вот просто уже спрашивали кто-то из слушателей, было такое сообщение. Вот вы не первый раз уже говорите про то, что запрет 2013 года был успешен, но вы же понимаете, что многие люди, которые были вынуждены резко ограничить себя в курении, наверняка сильно пострадали из-за этого.
Ну, что-то их не видно, да?
Вот а, не как, видно. А как их должно быть видно?
А я вот тоже, если бы они пострадали, их было бы видно.
Ну, почему? Ну, что значит не видно? А вот я перед вами сижу. Я,
а вас не видно.
А где вы страдаете?
Я могу вам сказать.
Объясните.
Я перестал летать на авиарейсах протяженностью больше 3 часов, потому что, извините.
Почему? Но это случилось раньше.
Нет, почему вы перестали? Скажите.
Нет, извините. Почему я перестал? Потому что там нельзя курить.
А почему? Ну и что?
Подождите, дайте я скажу.
Ну что нельзя?
Ну, потому что мне это некомфортно.
А почему вам некомфортно?
Господа, еще раз, я возвращаю вас в первую часть.
Потому что вы наркоман.
Я знаю, сейчас вы говорит Алехин, потом вы сможете сказать, ну, правда.
Хорошо, да,
я знаю, вы зарабатываете, только что признали, вы зарабатываете деньги тем, что это твердите. Твердите в другом месте, не со мной.
Вы же не видели ведомость.
Ну, подождите, человек, это его профессия, извините. Только что сказал об этом.
Нет, я такого не говорил.
Вы лекции дали?
Вы опять врете?
Вы лекции читаете всегда даром.
Да,
все понятно.
Да, да.
Все понятно.
Да. А вы здесь тоже бесплатно сидите, да?
Да.
Здесь все
безусловно.
И я за бесплатно.
Так вот, секунду, давайте вернемся к вопросу. Вы спросили, как я пострадал, пожалуйста. Мне стало некомфортно бывать в ресторанах, там, потому что там нельзя курить. Я перестал ездить практически на поездах дальнего следования. Извините, пожалуйста.
Извиняюсь.
Вы думаете, я перестал стал меньше курить?
Понимаете,
я начал курить, когда вас сейчас на свете не было.
Я жду точки. Вот теперь точка есть, да. Алексей Алёхин, теперь Михаил Хорс.
Да.
Прошу вас.
Вы страдаете не потому, что вам запретили курить в поездах, в ресторанах, в самолетах, а потому, что вы табачный наркоман. Мне точно так же нельзя курить в самолетах, но я не страдаю. Понимаете, мне точно так же нельзя курить в поезде, но я не страдаю.
Потому что у вас
потому
нет такой
привычки. Потому что у меня
привычки.
Нет ломки, правильно?
У вас нет такой привычки, а у вас меня есть нет... другие привычки.
Подождите, у меня нет ломки. А знаете, почему у меня нет ломки? Потому что я прошел через нее. Я переломался 12 лет назад и бросил курить.
Хорошо.
Да, возможно, знаете, да. Это известное дело. Завязавшие алкоголики больше всего борются с
пьянством. Нет, это правда известно, и это не только с алкоголиками происходит. Человек, который от чего-то отказался, начинает быть более жестким к тем, кто пока еще остается.
Да, вот. Нет, я не более жесткий, я
хорошо.
Очень мягкий.
Алексей Алехин, вам тут пишет Виталий. А вы понимаете, в чем вообще необходимость курить? По природе человек не курящий. Человечество вообще курит несколько веков всего.
А, Виталий зовут его?
Да, Виталий.
Значит, чтобы Виталий знал, а 5000-летней давности это, я не помню, у инков, во всяком случае, в Южной Америке, найдены культивированный табак, не дикий, а культивированный, 5000 лет давности. Поэтому 5000 лет человек курит.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Ой, радио только выключайте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый вечер. Смотрите, два момента. Первый отзыв по поводу того, что законом 2013 года вот запретили курить в ресторанах, клубах и так далее. И я впервые смог нормально походить на концерты. На рок-концерты там раньше было не продохнуться, а теперь можно. Теперь можно нормально посидеть в кафе, вот, и я не страдаю от дыма. Это один момент. Второй момент. Вот я писал по поводу конформизма. Вот, поясню свою позицию. Вот кто впервые закуривает, он делает этот конформизм, не думая о последствиях. Вот может кто-нибудь представить себе человека, который осознанно скажет: «Мне нужно курение для того, чтобы...» Вот единственный мотив – это построиться курящей компанией, либо показать себя взрослым, крутым и пустом месте.
То, вот же самое, то же самое можно говорить про еду, про все остальные привычки.
Нет, нельзя.
Едите вы, потому что вы иначе не можете биологически. Биологически
всю еду вы...
написано, что вы должны поглощать пищу, иначе вы умрете.
Пища разная бывает. Что-то из них вы пробуете, исходя из тех же соображений. Да, прошу,
действительно,
Михаил
Корс. Действительно, часть, некоторые виды пищи пробуются, и они, кстати, тоже вызывают зависимость, некоторые виды пищи, да, по той самой причине, да, например, тот же сахар пробуется, потому что родители таким образом чаще всего выражают любовь.
О.
Вот, через конфетку.
Да нет, да. О, это я про другое. Тут пишут люди, которые
про сигареты, слушайте, ну, действительно, к сожалению, первая проба сигарет всегда в юности и в детстве. И, к сожалению, это всегда для того, чтобы выглядеть взрослее. Вот,
в детстве еще кое-что пробуют для того, чтобы выглядеть взрослее.
Ну, разные вещи пробуют. Но еще раз, мы про сигареты говорим. Поэтому абсолютно поддерживаю молодого человека, который позвонил, и он сказал очень разумные и правильные
вещи.
А
другой человек, Юрий 892, пишет, что, оказывается, вы научили его бросить курить. И он говорит, что с ним случилось это 6 лет, и теперь он живет без этого яда. Это цитата из
Спасибо,
сообщения.
Спасибо, Юрий, поздравляю вас, вы молодчина.
Голосование. Мы близимся к финалу программы. Вам ближе позиция Алексея Алехина сегодня. 134-21-35. Нет, в этом споре вы на стороне Михаила Хорса, тогда 134-21-36. Голосование пошло, у вас 3 минуты для того, чтобы принять участие в этом голосовании. Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье. Я вот без иронии, это действительно, я бросил курить, когда мне исполнилось 13 лет. Так, а до этого был какой-то ажиотаж, все в лесу там и так далее. Вы знаете, очень странный аргумент, я перестал летать. Я как вспомню эти самолеты, где невозможно было продохнуть, войти в туалет. Я как вспомню эти рестораны, где вот этот страшный дым, изъедающий все, глаза, совесть, душу. Вы знаете, это однозначное зло. Следующим этапом взросления и прозрения человечества будет, конечно, питание. Потому что то, что творится в питании, это еще хуже.
То есть,
поэтому
огнем,
подождите, жесточайшие меры, но с алкоголем почему не борются?
Не-не-не, подождите, то есть вы тоже добро надо огнем и мечом?
Именно огнем все? И мечом.
Все, я понял. Еще бы чеснок кто-нибудь огнем и мечом, пишет 730-е, а то наедятся, потом в метро едут, а это не очень хорошо. Продолжается голосование. Вам в сегодняшней беседе ближе позиция Алексея Алехина. 134-21-35. Вам ближе позиция Михаила Хорса, тогда 134-21-36. Алексей Алехин, напомню, это член президиума движения «За права курильщиков», писатель, поэт. Михаил Хорс, это клинический психолог, эксперт по психологии здоровья. Голосование продолжается, продолжаем принимать звонки. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Андрей, Москва. Вот, значит, бросил курить, вот, и вы не представляете, вот раньше я не обращал внимания, насколько же это все неприятно, насколько это противно, пребывание в едином помещении с курящими людьми.
Ну, вам просто завидно, вы бросили, а они продолжают.
Нет. Раньше-то я тоже, в общем, таким же был, а теперь я начал чувствовать вот это все. А насколько вот это неприятно, когда... Не, одно дело, когда ты можешь как-то покинуть этот курящий тамбур или как-то уйти из этого пространства. А другое дело, когда ты вынужден работать в кабинете с сотрудниками, с которым начальник разрешает курить в кабинете. Вот в чем проблема.
Нет, ну вы должны... Нет, подождите. Вот я понял, спасибо. Алексей Алехин, это вам. Смотрите, вот человек явно не хочет, чтобы рядом с ним курили, а он вынужден терпеть.
Нет, это... Вот это проблема, которую надо решать. Это проблема, которую мы, я имею в виду сейчас, мы это движение по правам курильщикам, готовы решать. Необходимо. Кстати говоря, тут было сказано делать платным. Да, мы предлагали, чтобы в поездах дальнего следования были платные вагоны,
отдельные
но
вагоны.
Дополнительно в них за дополнительную вентиляцию, дополнительную оплату. И вы знаете, я это прекрасно понимаю. Я курящий, другим неприятно. Я готов заплатить.
Ну и
это.
Кафе тоже, когда были часть такая, часть
совершенно
такая.
Верно. Вы понимаете, о том, что это необходимые расходы, да, пожалуйста.
Вам ближе позиция Алексея Алехина 134-21-35, ближе позиция Михаила Хорса 134-21-36. У вас 20 секунд, чтобы успеть проголосовать. Шеф-командор, 15 секунд для вас сейчас, Михаил Хорс, пишет, ну, можешь же курить, когда хочется, и не иметь зависимости. Ну, просто для удовольствия. Это самоконтроль, над этим можно работать. Вот...
Удовольствие курильщика – это снятие ломки. Она не
да
такая.
Да нет ее, говорит он.
Да есть, есть. Вот он именно это он и называет удовольствием. У него что-то свербит, он покурил, перестало свербить.
Стало... Остановил голосование. Все, у нас последние секунды. По традиции спрашиваю, как думаете, как проголосовала аудитория? В процентах кто поддержал кого? Михаил Корс, как
Я
думаете?
Я думаю, что аудитория больше курильщиков. У меня такое ощущение.
Алексей
Алехин?
Наверное,
поддержали курение.
Я не знаю, потому что у нас курильщики и не курящие, примерно поровну... Поэтому здесь может быть так же.
Здесь так же. 52% поддержали позицию Алексея Алехина, 48% на стороне Михаила Хорса. Программа «Своя правда». Сегодня мы говорили о том, как в России борются с курильщиками. Спасибо.
Спасибо.